Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здрасте, это Немой Онегин, второй выпуск. Не знал, с чего начать, и то, и сё, очень много всего, всё равно всё не успеем никак. Но в новостях сейчас сказали, что мотоциклисты посадили дерево в честь Доренко, а я вам скажу, однажды он в подъеме, по-моему, с ножкой он вел подъем, и он по моей просьбе устроил опрос слушателей насчет веры в Бога. При том, что сам все время декларировал свой атеизм. Потом когда-нибудь найдем это место и включим. Это очень интересное место. Для меня действительно было важно. Я его попросил, и он это сделал. Значит, вторая программа. Краткое содержание предыдущей серии я бы вам сказал, но если у вас это в памяти осталось, лучше позвоните каким-нибудь знакомым, чтобы включили радио «Говорит Москва» 94.8. Вот. А пока что... Начнем, не знаю, может быть, с вопроса, а почему Онегин Евгений? Значит, ни у кого из важных комментаторов, ни у Набокова, ни у кого об этом ни слова нет. Евгений, Евгений, ну, такая данность. И вот случайно однажды натыкаюсь, ну, читая Онегина, натыкаюсь на то место, где Ленский возвратился из Германии, где он учился, с какими-то подарками и все такое прочее. И вот он возвратился и гуляет там по округе и посещает могилу отца Ольги и Татьяны. И тут написано так у Пушкина. «Своим пенатом возвращенный Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный, и вздох он пеплу посвятил, и долго сердцу грустно было. О, Йорик, молвил он уныло, он на руках меня держал, как часто в детстве я играл его очаковской медалью», и так далее, и так далее. Так вот, этот бедный Йорик, о, Йорик, я по-английски не могу точно произнести, написано у Пушкина именно по-английски, латиницей, и стоит маленькая циферка 16. Это пушкинское примечание. У них всего там десятка 3-4 примечаний, которые к Онегину сделал сам Пушкин. И мне, конечно, любопытно, что же он за примечание написал. Примечание звучит так. «Бедный Йорик», уже по-русски, «бедный Йорик, восклицание Гамлета над черепом шута», в скобках, «Семе Шекспира и Стерна». «Семе» — это «смотри». Ну, смотреть Шекспира не надо, мы и так знаем, что Гамлет, могильщики выбрасывают, они роют могилу для Офелии, выбрасывают из могилы череп. Гамлет спрашивает, это чей? Могильщик говорит, а это вот шута Йорика. И достаточно. А почему еще надо смотреть в Стерна? И это загадка, потому что мало ли кто потом после Шекспира сказал «бедный Йорик» и так далее, и так далее. Эта загадка стала для меня любопытной. И когда я открыл Стерна, а я его читал, как, наверное, многие, самый смешной роман, который только есть на свете, вот там и есть отгадка. И там написано, почему. Точнее, там понятно, почему Пушкин вот так написал, загадочное это примечание, смотри Шекспира и Стерна. Если мне сейчас подвернется под руку это место, я его вам прочитаю. А пока что другая загадка, гораздо более распространенная. Значит, Онегин, когда его Ленский уговорил, наконец, съездить в гости к Ларинам, а Ленский там бывал постоянно, потому что там его любимая Ольга, и вот, наконец, он туда Онегина затащил. И вот они там были в гостях, и там была брусничная вода, и все эти докучливые всякие любезности, соседские обязанности, которые Онегин ненавидел. И вот, когда они возвращаются домой, у них происходит разговор, для Ленского обидный. И все чтецы, Юрский, Смоктуновский, Завадский, да кто угодно, все читают в этом месте обиженность Ленского. И в спектаклях, в том числе Вахтанговского театра, мой любимый Онегин, там тоже Ленский обижается в тот момент, когда Онегин критикует Ольгу. Вот как это звучит. Они едут обратно домой, по домам, разъезжаются, едут вместе в коляске. Онегин спрашивает: «Скажи, которая Татьяна?» Ленский отвечает: «Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна». Онегин: «Неужто ты влюблен в меньшую?» Ленский: «А что?» Онегин: «Я выбрал бы другую, когда я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет, точь-в-точь Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». И там Владимир сухо отвечал, и после его весь путь молчал. Ну и, естественно, все чтецы голосом, а артисты на сцене всеми остальными средствами изображают, как Ленский обиделся за этот отзыв об Ольге. «В чертах Ольги жизни нет, кругла, красна лицом она, как эта глупая луна». Но дело в том, что Онегин, он светский человек. Он в деревню-то приехал из Петербурга, где вот эта злость, эти сплетни, эти интриги, эти подковырки, ну, как и сейчас, это норма жизни. Люди хотят уязвить другого, почему бы то ни было, неважно почему. И вот, обратите внимание, на самом деле Ленский должен был обидеться и изумиться гораздо раньше, когда они едут обратно, и Онегин спрашивает: «Скажи, которая Татьяна?» Вот тут и надо было оторопеть, вытаращить глаза и посмотреть на Онегина, как на сумасшедшего. Потому что только что они 2 или 4 часа, неважно, были в гостях в доме, где только 2 девушки. Только 2, Ольга и Татьяна. И Ленский весь день или весь вечер, неважно, он любезничал с Ольгой, она ему улыбалась, с ним мурлыкала, потому что это его невеста. И вот, пробыв там, первый вопрос Онегина: «Скажи, которая Татьяна?» Это совершенно издевательская штука. Ленский по молодости даже не понял, что над ним издеваются, потому что ему 18 лет. Он не понял, он всерьез начинает отвечать: «Да вот та, которая грустная, молчалива, как Светлана». Кстати говоря, сейчас поди-ка пойми, спросите у своих знакомых, что такое молчалива, как Светлана. Нет, ответа не будет, особенно у школьников, которые проходят Онегина. Потому что молчалива, как Светлана, в тот момент, когда это было опубликовано, было всем понятно, а сейчас мало кому понятно, почти никому. Потому что Светлана – это баллада Жуковского, которая тогда была новенькая, в моде, и Жуковский был номер один. И поэтому, как Светлана, это было вот так же понятно, как сейчас сказать, как Пугачева. Ну, скажи, которая Татьяна, а где ты был? А куда ты смотрел? Онегин издевается над Ленским. И это не последний раз, потому что потом, чуть позже, в 5-й, что ли, главе, он начнет с Ольгой танцевать, нарушая все приличия, и Ленский взбесится и вызовет его на дуэль. Там ему и конец придет Ленскому. И вот тот вопрос, который в прошлый раз я задал в эфире: а зачем убил? Зачем зачем Онегин Ленского убил? И кого не спросите, вот сейчас, если у вас будет такое желание, потом, после эфира, спросите знакомых, неважно, какого они возраста, зачем Онегин Ленского убил? Ну как же, он его вызвал на дуэль. Да, он вызвал на дуэль. Честь честь обязывала принять вызов, иначе тебя сочтут трусом, ты потеряешь лицо и так далее. Но принять вызов – это понятно, а убивать-то зачем? Онегин мог бы выстрелить мимо, Онегин мог бы выстрелить там в ногу, он ему влепил прямо в сердце. Если посчитать, потом как-нибудь займемся этой дуэлью, там вообще 8-9 метров между ними было. Да, всего-навсего. Поэтому непонятно, потому что ведь Онегин сожалеет, что принял вызов. Он ужасно сожалеет, он себя укоряет, что был неправ, что над любовью робкой, нежной так подшутил вечерне-брежно, надеваться некуда. Ну зачем же в сердце-то стрелять? И вот эта загадка, сейчас попробуем найти это место. Вот. Значит, эта загадка ни у одного комментатора не разгадана. Я вам сейчас прочту, что по этому поводу написал самый знаменитый комментатор Набоков. Я вчера заинтересовался, не знаю, сейчас где-то у меня есть эта бумажка, простите, ради бога, я просто взвесил, да, нашел, я просто взвесил, тупо сегодня на весах, Онегин Пушкина весит 170 грамм, книжечка, комментарий Лотмана 440, а Набоков почти 1,5 кило, то есть комментарий Набокова просто вот на весах, если в макулатуру сдавать, то в 10 раз выгоднее будет. И вот Набоков, когда речь у него там доходит до дуэли, он пытается ответить на этот вопрос. Но пока, прежде чем я прочту ответ Набокова, я вам скажу. Сегодня, когда вы будете спрашивать кого-то, а я спрашивал очень многих, кого попало, всяких знакомых, незнакомых, где попало, ответ один. Ну, конечно, он его убил, потому что иначе его бы Ленский сам убил. То есть Онегин убил Ленского, чтобы не быть убитым. Это будет у вас 100% результат. А в 19 веке, в начале 19 века, да еще у Онегина, это было совсем не так. Совсем не так. Пушкин, второе я онегинское, у него было больше 20, почти 30 дуэлей. Он стоял под пулями совершенно спокойно. Факт известный, когда в него целился противник, а он ел черешни, сплевывал косточки. И потом это сам еще написал в повести «Выстрел». В повестях Белкина есть такая повесть «Выстрел». То есть стоять под пистолетом противника, не шелохнувшись, и презирать смерть была норма. И Онегин абсолютно не думал о том, могут его убить, не могут его убить. Он к этому относился совершенно по-другому. Поэтому ответ сегодняшний, что убил из чувства самосохранения, не годится. Тогда на первом месте не чувство самосохранения было, а честь принципиальная совершенно. Первое место было честь. Ну вот, теперь это не так, ну, не будем о грустном. И вот что пишет Набоков про убийство. Психоаналитик отметил бы жутковатое, как во сне, поведение Онегина в то утро. Онегин ведет себя так, как он никогда бы не стал себя вести в нормальном состоянии душевной бодрости. Он наносит Ленскому необоснованное второе оскорбление, сильно проспав, из-за чего возбужденный юноша вынужден несколько часов ждать на ледяном ветру. Он, Онегин, зная, что секунданты должны быть того же социального статуса, что и участники дуэли, то есть дворянами, является сослугою, еще раз глупо оскорбляя Ленского. Он первым производит выстрел с намерением убить, потому что случайно нельзя в сердце влепить. Вот. Всего-то, вот оно, протяни руку, что совсем не в его характере. Ленский, без сомнения, жаждал крови, но Онегин, бесстрашный и насмешливый стрелок, будь он в здравом уме, конечно, отложил бы свой выстрел. Напротив, оставшись в живых, отказался бы от выстрела, то есть разрядил бы свой пистолет в воздух. Когда Ленский падает, кажется, что Онегин вот-вот проснется и поймет, что все было сном. Это ответ? Это просто очень длинный рассказ, что ответа я не знаю. Очень длинный, витиеватый, с психоаналитиками, со слугами и так далее, не знаю. А я, конечно, утверждать не могу, но мне кажется, что мое предположение, видите ли, есть вещи, которые можно утверждать, а есть вещи, которые можно только предполагать. Вот что Онегин написан и опубликован, это факт. А вот тут, в дуэли, мы не можем утверждать, Пушкина мы спросить не можем. Но я думаю, что единственный ответ, потому что никакие обстоятельства не заставляли Онегина убивать Ленского, единственный ответ, что Онегину это было не надо. Это надо было Пушкину. Потому что это единственная смерть во всем романе. Это смерть от руки главного героя. И это обстоятельство позволяет написать потрясающие вещи. Потому что смерть – это, извините, повод для таких размышлений, для которых ничего другое, ничего равного не предоставляет. И вот что потом написано Пушкиным про погибшего Ленского. Молодого поэта, который ничего к тому времени серьезного-то не успел написать, так, какие-то романтические легии, куда-куда вы удалились. И вот что пишет Пушкин по поводу смерти Ленского. «Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден, его умолкнувшая лира, гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз, и за могильную чертою к ней не домчится гимн времен, благословение племен». Это совершенно фантастическая высота, которую вот так вот с первого взгляда и взрослые, да и школьники, конечно же, проскакивают мимо, не успевая понять, что здесь написано, потому что Пушкин пишет стремительно. Вот как рост Татьяны в две с лишним версты, он запихал в две строчки. Так вот здесь, вот я сейчас еще раз прочту, вы послушайте. Быть может, он для блага мира. Вы слышите? Человек, рожденный для блага мира. Не для семьи, не для города, не для страны. Для блага мира. Какая заявка? Какие еще здесь могут быть аналогии? Будда, Иисус Христос? Кто там еще? Даже Махатма Ганди, может быть, не потянет. Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира, гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла. То есть его стихи остались бы на века. Не на 10, не на 20, на века. Таких поэтов не так уж много. Пушкин, кстати, в их числе, но это уже почти заканчивается, потому что слово «Пушкин» теперь и на водке, и на ресторане, и на корабликах, и на чем попало, и, может быть, самолет есть, и, может быть, даже аэропорт какой-нибудь уже переименовали. Извините, я отвлекся. Но Пушкина знают, а стихи почти не знают. Так, мой дядя самых честных правил. А что дальше? А дальше не знаю. Гремучий непрерывный звон в веках поднять могла поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. И вот дальше смотрите. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз. Вот человек что-то знал и унес, и мы это никогда не узнаем. Никогда. Я, когда писал про это место, это даже не знаю, какая это честь у меня. Да. Это седьмая честь. Это, эти чести опубликованы в МК каждый раз по полосе. Так вот, я просто вспомнил тогда знаменитый роман Саймака, Клиффорд Саймак, американский фантаст. Сейчас не помню, «Город», по-моему, называется. Там живет, там собаки живут и муравьи на планете Земля. Потому что в какой-то момент единственный человек, врач по профессии, который мог спасти какого-то инопланетного философа, и его позвали, за ним прилетели, я не знаю, с какой планеты, чтобы он вылечил вот того философа, у которого уже прямо было готово какое-то открытие, которое перевернуло бы Вселенную. И человечество могло шагнуть не на год, и не на 100, и не на 1000, а на бесконечное вперед. Вот рай земной мгновенно достигается, если ты знаешь это. А его не позвали. Потому что робот, старый робот, который обслуживал старого хозяина, он привык, что хозяин на все приглашения говорит: нет, нет, я давно устал, я давно отошел от дел. И когда прилетели за этим старым врачом, робот сказал: нет, нет, извините, он никого не принимает. И потом это становится известно. Поздно, 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 поздно. Ничего не поправишь. У Пушкина, успеем, осталось 3 минуты до перерыва. У Пушкина есть гениальное программное стихотворение, которое прямо относится к роману Евгения Онегина. Я его сейчас прочту. Оно частично вам хорошо известно, а частично не очень. Называется «Воспоминания». Написано в 28-м году, 1828-м. И начало такое необязательное, такое, ну так, какое-то, никакое. И потом вдруг вы увидите, что происходит. «Воспоминания». Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Вот на этом кончаются школьные публикации, и люди, если задумываются над этим, то им остается только гадать. Он не смывает, потому что не хочет смыть, или потому, что это невозможно. И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Не знаю, как ответить на этот вопрос. То ли они не смываются, то ли он и не хочет их смыть. Знаете, как в псалме, сейчас не помню, номер какой-то, 90 или какой-то, там грех мой всегда передо мною. А вторая часть этого стихотворения чаще всего отсутствует в книгах. Я ее вам прочту, очевидно, после новостей, потому что через 20 секунд уже начнутся новости. Здрасте еще раз. «Немой Онегин», часть вторая. Вторая часть второй части. Если вам кажется, что я сбиваюсь и перескакиваю с одного на другое, это вам не кажется. Это так и есть, к моему большому сожалению, потому что объем и число проблем таковы, что попытка ухватить все сразу превращается в несчастье. Потому что радио – это совсем другая история, чем книга и чем живопись. Вот когда вы на картину смотрите, вот вы впервые видите картину, вы мгновенно видите главное. Вы полностью сразу видите сюжет. А потом, если вам интересно, вы около картины этой останавливаетесь в музее и начинаете разглядывать детали. И, может быть, заметьте там и плащ, как выглядит, и кольцо на пальце, и в углу сидит кошечка, собачка. Но главное вы видите мгновенно. А в книге это совсем не так, потому что книга начинается с каких-то деталей. И самое главное, может быть, вы в середине только узнаете, а может быть, вообще в конце, если дочитаете до конца. А радио это еще хуже, потому что книгу можно открыть наугад, и если попал на что-то интересное, вернуться к началу и начать читать сначала, потому что понравилось. А на радио вот ты включил на полуфразе, о чем речь идет, никто не знает. Как вернуться к началу? Да никак. Хотя теперь, конечно, это возможно, но это же нужно усилия применить, нужно захотеть, нужно выбрать время, найти на сайте. Это, в общем, несчастье. И вот попытка рассказать как можно больше оборачивается своей противоположной стороной. Ты ничего не успеваешь и ничего толком не рассказываешь. Вот я начал говорить про то, почему Онегин Евгений. И в этот момент мне под руку не попалось нужное место. Передо мной лежат газеты и целая куча, и я должен найти мгновенно и найти это место. Так вот, сейчас расскажу, почему Евгений. Значит, после того, как Ленский вздохнул, бедный Йорик, стоит циферка 16. И там написано примечание Пушкина. «Бедный Йорик». Восклицание Гамлета над черепом шута. Смотри Шекспира и Стерна. Значит, как я уже сказал, для того, чтобы насчет черепа шута и Гамлета, достаточно Шекспира посмотреть. Стерн-то еще зачем? Неужели каждый раз, увидев бедный Йорик, неважно, у Толстого, Достоевского или у Дюма, еще и смотреть Стерна? Но если начать читать Стерна, «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена», как я уже сказал, самый смешной роман в Европе, я думаю, за все века, то там в главе 12 написано так. Евгений увидел, что друг его умирает, убитый горем, он пожал ему руку и тихонько вышел из комнаты весь в слезах. Йорик проводил Евгения глазами до двери, потом их закрыл и больше уж не открывал. Он покоится у себя на погосте в приходе под гладкой мраморной плитой, которую друг его Евгений водрузил на его могиле, сделав на ней надпись всего из трех слов. Увы, бедный Йорик. И вот этот Евгений Стерновский в примечании Пушкина, ну как бы есть, но ведь никто не полез же в Стерна, правда? Достаточно Шекспира. А вот тут у Стерна непрерывный Евгений – в каждом абзаце. И похоже, что это и есть объяснение, почему Пушкин для своего героя выбрал такое имя, не слишком частое в России, тем более тогда. Вот я знаю только Евгений Баратынский, по-моему, больше никого. Зачем детали? Вот что пишет Набоков, гениальный, величайший комментатор Онегина. Цитирую. «Читатель, не постигший своим сознанием мельчайшие подробности текста, не вправе претендовать на понимание Евгения Онегина». А в другом месте, его, видимо, это его постоянно беспокоило, и это очень понятно, потому что ты же хочешь, чтобы тебя поняли. И ты хочешь, чтобы тебя поняли, и тебе говорят, ну что ты зациклился, что ты застрял? Он на 12 или на 15 лет застрял в комментарии Онегина, на букв я имею в виду. И в другом месте, в этом же комментарии к Онегину, он пишет так. «В искусстве» — это шикарная цитата, она вообще не только к Онегину, естественно, относится. «В искусстве, как и в науке, Наслаждение кроется лишь в ощущении деталей. Хочу повторить, что если эти детали не будут как следует усвоены и закреплены в память, все, в кавычках, общие идеи, которые так легко приобретаются и так выгодно перепродаются, неизбежно останутся всего лишь истертыми паспортами, позволяющими их владельцам беспрепятственно путешествовать из одной области невежества в другую. И вот перед нами, хоть ты газету открой, хоть ты радио включи какое-нибудь, я не про «Говорит Москва», я про какие-то другие радиостанции говорю, так ты видишь людей, которые с этими истертыми паспортами беспрепятственно путешествуют из одной области невежества в другую, из потепления еще куда-нибудь, в похолодание. Все, больше не буду. Значит, я начал читать стихотворение «Воспоминания» в самом конце предыдущего получаса, поэтому придется прочесть сначала, и, как я уже сказал, первая половина широко известна и в учебнике, по-моему, включена в хрестоматии, а вторая почти никогда не печатается, хотя, конечно, в собрании сочинений она есть. «Воспоминания» — предельно важное и для Пушкина, и для Онегина стихотворение. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. То есть вот люди спят, утомившись за день, а он не спит. В то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живее горят во мне змеи сердечные угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленным тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. А вторая часть в полном собрании сочинений, если откроете, такая. Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, бедности, изгнании, в степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет. На играх Вакха и Киприды вновь сердцу моему наносит хладный свет неотразимые обиды. Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы, решенье глупости лукавой и шепот зависти и легкой суеты, укор веселый и кровавый, и нет отрады мне. И тихо предо мной встают два призрака молодые, две тени милые, два данные судьбой мне ангела в одни былые, но оба с крыльями и с пламенным мечом истерегут и мстят мне оба, и оба говорят мне мертвым языком о тайнах счастья и гроба. Но это надо 100 раз читать, постепенно погружаясь, потому что это же концентрат. Как почти все стихи Пушкина, они внешне очень легкие, а внутри наполнены с такой, ну, это как вот белый карлик, что ли, называется, звезды такие, когда один наперсток весит больше, чем планета Земля. Что было удивительно прочесть, когда Пушкин пишет «В безумстве гибельной свободы»? Это просто изумляешься. Он же за свободу. Он всегда за свободу. И вдруг он называет ее гибельной. Здесь можно было бы остановиться и оставшиеся 15 минут все про это говорить. Но мне хочется что-нибудь повеселее, чтобы было не так ужасно. Кстати, насчет деталей. Насчет вот этого копания в мелочах. Казалось бы, в мелочах. Хотя искусство именно там и находится. Бог в деталях. Хотя некоторые склонны, не знаю зачем, говорить, что дьявол в деталях. Ну, видимо, когда о чем-то отвратительном речь идет, наверное, там дьявол в деталях. А когда о чем-то прекрасном, то, конечно, Бог в деталях. И вот, у Мишеля Монтэня в «Опытах» написана потрясающая вещь, которая наполняет, вот просто наполняет восторгом. Цитирую. «Одного человека спросили, зачем он тратит столько усилий на свое искусство, недоступное пониманию большинства людей?» Он ответил: «Мне довольно очень немногих. Мне довольно и одного. Мне довольно и не одного». Мишель Монтень, «Опыты», 39-й, не знаю как, эссе. Слышите, да? «Мне довольно очень немногих. Мне довольно и одного. Мне довольно и не одного». Цветаева у себя цитирует эту штуку, потому что непонимание, это же о непонимании, о вечной проблеме художника, который пытается что-то сказать. Почему художник? Иисус Христос мучился как? Потому что не только фарисеи и саддукеи, его же и апостолы не понимали. Он все время страдальчески говорит: ну как же вы-то не понимаете? Ну ладно, вот те, но вы-то как не понимаете? Я же вам 100 раз уже объяснял. Да, а повеселее я сейчас скажу, что имеется в виду. Когда я писал про то, как Онегин убил Ленского, и у Пушкина описано, как, значит, кровь текла из ранки, и вот он бездыханный, и все такое, я решил, надо показать, насколько... более красочные были, как бы это сказать, были описания убийств давно. Это нам кажется, что сегодня вот эти ужастики, 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 самые кровавые, что только может быть, триллеры, да? Но в древности тоже были кровавые описания. Сейчас я хочу, вот у нас есть запись, которая мне страшно нравится, это музыка из спектакля «Евгений Онегин» в театре Вахтангова. Она начинается с песенки Чайковского, детская песенка. А потом, сейчас услышите, как она превращается в жуткую историю. Пожалуйста. Представьте себе, детская песенка, и вдруг она превращается в такую историю, и это вот, и воспоминания то же самое. Вроде бы, вот, все хорошо, лег спать, и вдруг тебе мешает спать твоя совесть. Она заставляет тебя, заставляет непрерывно, непрерывно вспоминать, что ты натворил, а исправить ты не можешь. Но я хотел вам про ужастики рассказать. Вот Гомер, Илиада. Значит, греки с троянцами воюют. И вот, когда я писал про дуэль Онегина с Ленским, я решил, процитирую-ка я Гомера, просто поскольку его либо не читали, либо забыли. То есть человек, который читал, он ведь уже и не помнит, когда это было и что там написано. Поэтому вот 2-3 примера. «Но Менелай, из ножен исторгнувший меч среброгвоздный, прянул герой на Пизандра, а сей из-под круга щитного выхватил медный красивый топор с топорищем оливным. Сей поражает по шлему, а тот наступавшего по лбу вверх переносицы. Хряснула кость, и глаза у Пизандра, выскочив подле него, на кровавую землю упали». Вот вы вообразите себе эту картину, да? Бьют по лбу с такой силой, что хряснула кость, и глаза вылетели и упали на кровавую землю. Я даже, вот, честно говоря, и в Голливуде не видал, в голливудских кино, такой красоты. Рядом другая история. Быстро его минерон и настиг, и сверкающим дротом между стыдом и пупом ударил бегущего в место, где наиболее рано мучительно смертным несчастным. Так он его поразил, и на дрот он, упавший в круг меди, проколотый, бился в крови, как бычок несмиренный. Это, кстати, просто замечательное место, которое говорит, как легко можно без мата обходиться в литературе, на сцене и так далее. Потому что же вот как легко Гомер, ну, в переводе Жуковского или Гдедича, значит, говорит, какое место, в какое место попал этот дротик, значит, между стыдом и пупом. Быстро его Мерион и настиг, и сверкающим дротом между стыдом и пупом ударил бегущего в место, где наиболее рано мучительно смертным несчастным. Ну и последнее для красоты. В грудь он копьем пораженный ударился тылом о землю. Тылом, понятно, да? В грудь он копьем пораженный ударился тылом о землю, спрянул с коней гиполох, и его низложил он на почву, руки мечом отрубивший, и голову свои отсекший, и как ступа им толкнутый труп покатился меж толпищ. То есть уже без рук, без ног, без головы вот это вот как бревно покатился между сражающимися. Роскошные такие сцены у Гомера, между прочим, проходили в лицее и сейчас иногда проходят. Вопрос, который возникает, когда начинаешь заниматься Онегиным, необъяснимые задержки в публикациях. Если у человека чего-то не получается написать, он мучается, мучается, откладывает, откладывает, это понятно, это всем знакомо. И писателям знакомо, и издателям знакомо, и вечно срываются сроки сдачи в печать. Но когда работа готова, то ее стараются напечатать поскорее. Это естественное желание любого автора. Вот я вам сообщаю. Первая глава закончена осенью 23-го года, 1823 года. А напечатана она в феврале 25-го, через полтора года после того, как он ее окончил. Вторая глава была закончена к декабрю 1823 года. Напечатана в октябре 26-го. Почти три года, вот без двух месяцев, три года. Почему? Готовая вещь. Почему он три года ее не печатает? Третья глава закончена в октябре 1824-го, напечатана в октябре 27-го года. Три года перерыв между окончанием главы и публикацией. И это при том, что никаких препятствий не было, а все стимулы для публикации были, потому что Онегин после первой же главы имел сумасшедший успех, просто сумасшедший, и публика только и мечтала, чтобы скорее появилась вторая. Три года. Деньги ему платили. Ему Плетнев пишет, что Онегин золотое дно. Ну давай уже, ну давай, что ты капризничаешь? Это совершенная загадка, на которую ни у Набокова, ни у Лотмана нигде никогда не видел я ответа. Я попытался кое-как на это ответить, но это опять-таки предположение. И я когда-нибудь о них расскажу, но надо сейчас вот что сказать. Значит, Пушкин, когда только начал Онегина писать, он думал, что цензура его не пропустит. Это очень интересная вещь, потому что в Онегине ведь ничего нет против правительства. Чего бояться-то? Вот Пушкин пишет Бестужеву, это февраль 24-го года из Одессы. Об моей поэме нечего и думать. Если когда-нибудь она и будет напечатана, то, верно, не в Москве и не в Петербурге. Он имеет в виду, что напечатает как-нибудь за границей под псевдонимом, что ли. Пушкин Вяземскому, апрель 24-го года, Одесса. Чтобы напечатать Онегина, я в состоянии, ну, тут многоточие, то есть или рыбку съесть, или... Опять многоточие сесть. Дамы принимают эту пословицу в обратном смысле, как бы ты ни было, готов хоть в петлю. Бестужеву, июнь 24 года. «Онегин мой растет, да черт его напечатает». Пушкин Тургеневу, Одесса, 24 год. «Не знаю, пустят ли этого бедного Онегина в небесное царствие печати». Дело в том, что к его изумлению и удовольствию никаких цензурных препятствий не последовало. А почему он так думал, что не напечатают? Потому что он видел в своих стихах то, что цензоры либо не увидели, либо не захотели увидеть. И это очень-очень интересная вещь. Автор уверен, что не напечатают, что не пропустят, а проходит свободно. Почему? Цензоры тогда придерживались такого правила. Они считали недопустимым подозревать второй смысл. Вот, допустим, какая-то фраза вызывает какие-то аллюзии. Нет, пожалуйста, ты должен воспринимать так, как написано, в буквальном смысле. И не говорить: «А, вы здесь намекаете вот на то-то, на то-то». Значит, Борис Годунов, написанный в 25-м году, был запрещен. Пьеса «Трагедия Пушкина», Борис Годунов, был запрещен. И только в 30-м году Пушкин вымолил разрешение напечатать. А поставлено все равно не было. В театре Борис Годунов был разрешен гораздо-гораздо позже. Сначала крепостное право отменили в 61-м, если не ошибаюсь, году, 1800. А Бориса Годунова поставили в 1868-м, пожалуй. То есть вот еще крепостное право кончилось раньше, чем тюрьма для пьесы. А почему? А это было очень всем понятно. Потому что разговор о цареубийстве, который там происходит, об убийстве царевича Дмитрия, убийство прямо в финале сына Бориса Годунова, который законный наследник короны русской, все это было слишком-слишком близко, потому что совсем не так уж давно убили Павла. И, конечно, император Александр I не хотел пропустить Бориса Годунова. А Пушкин тоже это все понимал, писал кому-то в письме Жуковскому, что ли: «Не смог я спрятать всех своих ушей под колпак юродивого. Торчат». А колпак юродивого там был не случайно. Извините, что я от Онегина отвлекся. Но колпак юродивого, помните, там юродивый на площади в Кремле, выходит Борис из собора после молитвы, а на площади юродивый, который кричит: «Борис, Борис, Николку дети обижают, вели их зарезать, как ты зарезал маленького царевича». Бубух. Его хотят схватить, а Борис очень умный, он говорит: «Оставьте его, молись за меня, бедный Николка». Он пытается это сгладить, потому что схватить, казнить, это будет опять еще хуже даже. Вот. А когда он говорит: «Молись за меня, бедный Николка», а Николка немедленно отвечает: «Нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». И вот проблемы были всегда в советское время, да и теперь. Почему это Богородица? Кто это царь Ирод? Почему она не велит, именно она не велит молиться за царя Ирода? Потому что уже забыто, что натворил Ирод. А он всех младенцев убил, пытаясь убить всего одного. До следующей, значит, встречи.